Я понимаю, что сейчас некоторые могут это услышать, сказать, вот, все, опять бодипозитив, значит, сейчас все, что мне можно жиреть? Жиреть? Не хочу жиреть, не хочу быть жирной, не хочу быть обросшей, я буду красивой.
Всем привет, это подкаст про тело, меня зовут Саша Лунёва, и сегодня у нас в гостях Инна, создательница телеграм-канала «Мам, я решила уехать» и автор нескольких очень классных статей на Medium.com.
Всем привет.
Итак, мы сегодня решили затронуть такую очень непростую тему, это расстройство пищевого поведения. И для начала, Инн, можешь, пожалуйста, рассказать свою историю, поделиться, как вообще у тебя все это началось?
В принципе, моя история сейчас делится на два этапа. Первый этап — это когда я сама, ну, как бы болела анорексией, можно так сказать. Вот это началось, когда мне было лет 15, но в моем случае анорексия, она как бы наслоилась на тревожное расстройство, на депрессивное расстройство. То есть это стало каким-то естественным таким продолжением всего того, что со мной в целом происходило в подростковом периоде. История прям супер банальная. У меня появился молодой человек. Он как-то раз сделал какой-то... Ну, это нельзя назвать замечанием, какую-то неосторожную фразу там по поводу моей фигуры. Я в целом росла в такой атмосфере, где моя мама постоянно пыталась похудеть. Она постоянно критиковала свою фигуру. То есть я росла в том осознании, что в целом... скажем так, моя форма тела и та форма тела, к которой я приду во взрослом состоянии, она не будет идеальной, поэтому мне нужно постоянно над собой работать. И получилось так, что эта фраза стала триггером к тому, что в любом случае в какой-то момент бы произошло, и я в 15 лет просто перестала есть. Но это не было таким прям радикальным отказом от еды, я просто где-то вычитала, что 700 калорий в день — это вполне нормальная норма для как бы моего веса и в целом моего возраста.
Во всех пабликах типа 40 килограмм, мне кажется,
да.
Это все написано прям на первой
странице.
Самое
интересное, что в принципе, то есть когда мне было 15, паблика 40 килограмм еще не было, то есть он возник как раз после того, когда я, наверное, ну, вышла в ремиссию, буквально вот в тот же год он прям стал резко популярным и начал меня безумно раздражать. То есть вот я весила 35 килограмм, там, на 34, наверное, где-то при росте там 164, наверное, 165. Но самое интересное, что мне никто, в принципе, ничего не говорил. То есть это какая-то такая странная ситуация, которую я осознаю только сейчас. Наверное, потому что я с детства такая, ну, как бы ответственная и как там, типа, вот очень хорошо училась и вообще очень осознанным таким человеком была с раннего детства. И все решили, что я лучше знаю. Ну, это как-то было, ну, то есть это странно. Ну, и плюс я очень остро реагировала, когда меня начинали критиковать, и, видимо, люди решили на это дело забить. У меня была аменорея где-то. Аменорея — это отсутствие месячных, для тех, кто не знает. Вообще полное, как бы не просто сбой, а как бы их просто нет. Вот оно у меня было где-то лет 7, если я не ошибаюсь.
7 лет?
Да. И опять-таки, это я просто на прошлой неделе вспоминала и подумала, что это как-то странно, потому что я постоянно ходила к гинекологам, мне гинекологи ничего не говорили, кроме того, что тебе просто нужно поправиться. Понятно же, что человек сам по себе с анорексией не справится, ему нужна помощь специалиста. В принципе, врачи должны это видеть. По идее, меня должны были отправить к врачу, к психиатру, к специализированному, да, там, к психотерапевту, ну, или просто сказать, обратитесь к психологу. Я бы на самом деле на тот момент прислушалась. Мне просто никто об этом как-то не говорил, и я существовала абсолютно в своем мире, где, то есть, вот, когда человек рассказывает про свое психическое расстройство, про любое, там, про биполярное, про расстройство пищевого поведения, про депрессивное расстройство, создается впечатление, как будто он только живет вот в этом расстройстве, ничего, кроме, ну, в его жизни вообще не было. Это вообще не так, потому что на фоне всего этого есть жизнь, и ты можешь просто не заметить, что что-то реально пошло не так. То есть со стороны, наверное, это было видно. В принципе, вот эта идея того, что голодание и в целом ограничение потребления еды, оно приведет тебя к какому-то совершенству, что оно приведет тебя к просветлению, повышению продуктивности и всякого такого, это просто эта идея, она в разной обертке. Да, она существовала всегда, она была в разных обертках. Сначала, да, это там была, ну, там, диета Ларисы Долина, как бы Лариса Долина, типа, очень крутая, давайте будем как Лариса Долина. Потом, что, смотрите, какая крутая Кейт Мосс, давайте будем как Кейт Мосс, да, вот такие. А сейчас это, вот, смотрите, какой крутой Павел Дуров, давайте будем как Павел Дуров. То есть, вообще вот в этой теме, да, ограничения еды есть как-то очень много лицемерия сейчас, потому что вот как бы если девочка 15 лет ничего не ест, то она дура. А Павел Дуров молодец, да, условно говоря. Или там любой биохакер, который сейчас практикует фастинг, это реально очень модная сейчас тема,
особенно в IT-сообществе. Там всякие 16-8 схемы. Для незнающих, это когда ты 16 часов голодаешь каждый день, и только 8 часов у тебя есть для потребления пищи.
Да. Какая разница? Ну, то есть вот по большому счету ты просто начинаешь строить свою жизнь вокруг еды, и... это такая истина, которая не доходит до многих из-за того, что анорексия — это якобы болезнь подростков, и в основном подростков девочек. Никто к ним не прислушивается, не понимает, что, в принципе, вот девочки, страдающие анорексией, они, в принципе, в это, скажем так, так глубоко влипают, потому что действительно ограничение еды, оно приводит к повышению продуктивности. Потому что, во-первых, ты не тратишь время на еду, у тебя сразу освобождается много времени. Второе, там выработка кортизола сразу за счет стресса, да, за счет повышения уровня там гормона стресса, как его называют, ты реально начинаешь более остро воспринимать реальность и более... активно мыслить, что ли. Действительно, есть такой эффект. Просто нужно понимать, что, по сути, если ты искусственно вызываешь такой выплеск энергии у организма, да, там у нервной системы в целом, понятно, что это все ты берешь в кредит. Рано или поздно это тебе отдастся либо какими-то просто сбоями непонятными в работе организма, которые ты не будешь... Причём, ну, то есть они могут быть там, психосоматика какая-нибудь внезапно выстрелит, и вообще будет непонятно что.
Гормональное нарушение.
Гормональный сбой, это вообще, да, это очень больная тема. Причем самое, да, вот странное, ну, то есть все знают, что голодание, ну, приводит в основном, да, к гормональным нарушениям. Но каждая девочка, это каждый парень, ну, про парней как-то вообще обычно, да, про анорексию, ну, то есть исключают парней из этой картины, хотя на самом деле это реальная проблема среди, ну, мужского пола. Ну, то есть все знают, чем это закончится, но каждый надеется, что его пронесет. Ну, то есть со мной этого обязательно не случится. Я, ну, как бы работаю репетитором и много работаю с девочками-подростками. И как так получилось в этом году, что у меня, ну, я начала работать с девочкой, у которой явно анорексия, ну, то есть там явно проблемы. Я пришла, я думала, она сама по себе такая худая, а потом мне, собственно, рассказали, что она похудела там на лет за 15 килограмм, на 10 где-то так. Она практически не ест, она очень много бегает, и она безумно переживает вот там из-за набранных там, грубо говоря, полукилограмм. И я начала как-то потихонечку капать на мозг, короче, рассказала про свою историю, что вот я весила там 35 килограмм, были потом очень большие проблемы. Ее в этой истории заинтересовало только то, что я весила 35 килограмм, и она сказала, что это очень круто. Но почему-то все думают, что расстройство пищевого поведения — это типа твоя воля, что ты можешь просто начать есть. И вот этот самый ключевой момент, который нужно понять, человек не может начать есть. Он не может себя заставить. Это то же самое. Сейчас все, в принципе, поняли, что нельзя человеку в депрессии сказать: иди веселись. Он не начнет веселиться. Это не так работает. С едой это абсолютно такая же история. Очень много мифов.
Ну, ты сейчас говоришь в основном про анорексию, но есть же еще булимия, есть компульсивное переедание. И там немножко другая ситуация, как мне кажется. Потому что я вот про себя скажу: у меня из предпосылок расстройства пищевого поведения было, наверное, то, что я вообще с детства много ела. И когда я читала твою статью, меня, кажется, очень зацепило то, что ты написала, что многие ученые говорят, что это наследственное. Потому что вот я реально с детства, у нас много детей в семье, и я родилась, я вот всегда ела больше всех. То есть там моих сестер было вообще не накормить, я там всегда просто бежала. И в какой-то момент меня начали жестко стебать. Дома стебал меня отчим. Плюс я жила в одной комнате со старшей сестрой, у которой день начинался, у нее всегда была просто идеальнейшая фигура, идеальнейшие пропорции, песочные часы, у меня вообще ничего близко такого не было, и у меня каждое утро начиналось с того, что я открывала глаза и видела, как она просто перед зеркалом там крутится, рассматривает себя, и параллельно там может что-нибудь пошутить насчет того, как я выгляжу, и меня это максимально, ну... выбешивала, расстраивала, я из-за этого грустила очень. И я помню вот еще вот, наверное, лет в 11 у меня были состояния, когда я засыпала ночью, держалась за свой живот, плакала и понимала, что завтра я вообще ничего не буду есть. Вот сегодня были эти там 5 конфет, 6 печенек и так далее, а завтра вообще ничего. И только с этой мыслью я засыпала. Я начала заниматься спортом и питаться правильно. И у меня была такая система, что там съела одну лишнюю конфету, значит, пошла там на час дополнительно в бассейн или пошла побегала. То есть именно такая система наказаний, и потом я уже как-то перестала лишнего есть. Но я не могу сказать, что я там была когда-либо дико худой. Но при этом, вот что еще хотела заметить, моя семья мне постоянно говорила, что ты там неадекватная. Мама особенно, вот у меня мама в этом плане такая паникёрша, ей постоянно казалось, что все, я уже анорексичка, я уже булимичка, она постоянно говорила, что тебе надо психушку лечь и так далее, особенно когда мне было 15-16 лет, хотя, опять же, там ничего типа 45 килограмм у меня и в жизни не было.
Дело не в весе, дело в том, какие последствия это потом накладывает на твою жизнь.
Да.
Дело в том, каким человеком ты в итоге этого всего становишься, потому что для меня вот расстройство пищевого поведения, их объединяет то, что ты начинаешь еде приписывать какое-то такое значение, которое на самом деле еда не несет. Кто-то наказывает себя, да, лишением пищи. Есть люди, которые, наоборот, как бы отказываются от еды, возвышая себя, что вот вы такая чернь, вы едите все подряд, а я так не буду делать. А вот по поводу компульсивного переедания, мне кажется, это еще такая российская культура, я не знаю, но, наверное, конечно, в других странах тоже такое есть. Мы выражаем нашу заботу, поскольку мы ее не можем выразить словами, мы выражаем едой. То есть вот эта система закармливания бабушками, она действительно существует везде. И вокруг еды есть очень много ритуалов, очень много стереотипов, которые реально потом вредят психике по большому счету. То есть там обязательно доедай, да. А если человек уже сытый? Ну вот ребенок, он реально сытый, он не хочет больше есть. Зачем его заставлять доедать? Я понимаю, что это какой-то, возможно, отголосок голодных дней, да, что нужно есть про запас, но это неправильно. Там же, ну, мало кто думает о блокаде Ленинграда, когда, да, заставляет ребенка доедать. Чаще всего это то, что я тебе подарил, да, там, свою душу через еду, а ты сейчас отказываешься доедать. А я так старался.
То есть я тоже поняла в определенный момент, что уже с весом все ок, уже там выглядишь классно, в зал ходишь, жизни радуешься, но вот эта вот тема еды, она как такая мелодия, которая в твоей голове звучит, независимо от того, где ты, чем ты занимаешься. Для кого-то это будет знакомо, когда ты даже на тусовку приходишь, и ты смотришь сразу, какая там еда.
Да.
А куда бы мне вот, а может быть мне вот, а вот это, а сколько, интересно, там калорий?
Да.
Когда ты идешь в ресторан, ты загружаешь меню заранее, ты едешь в какое-то кафе посидеть с подругой, ты загружаешь меню, чтобы посмотреть, а что там есть, а сколько там калорий, посчитать, чтобы у тебя примерно БЖУ вышло. И вот это как вот мелодия реально, которую, представьте, вам включили ее, и ее невозможно поставить на паузу. То есть у тебя поверх любой, ну, под любой мыслью или поверх любой мысли будет всегда вот эта вот мелодия, которая в какой-то момент, конечно, становится для тебя выбешивающей. То есть ты иногда понимаешь, что, ну, хватит, стоп, это уже ненормально. И раньше я, когда именно худела, в 15-16 лет, я не специально переходила на тему еды. То есть ты разговариваешь с кем-то о погоде, о синокосе, о вине, о псарне, о своей родне, как говорится, и потом переходишь на тему еды, и потом мне родственники и близкие начали делать замечания на эту тему. И сначала меня очень это бесило, я говорю, да как, да вы сами начинаете эту тему. А потом я начала замечать действительно с собой, что вот эта мелодия, она, ну, выливается, и ты как-то себя чувствуешь, это на самом деле очень неприятно, потому что тебе кажется, что ты чувствуешь какое-то отторжение.
Еще проблема вот расстройства пищевого поведения в том, что тут грань между здоровым поведением, то, что мы воспринимаем, да, как здоровое, и нездоровым, безумно тонкая, потому что то, что ты говоришь про, да, там, подсчет калорий в ресторанах, вот это все, если заглянуть в блог любой инста-фитоняшки, которая начинает продавать свои программы питания, там можно увидеть абсолютно то же самое, то есть описание зацикленности на еде, которая преподносится как нечто классное. Я понимаю, что сейчас некоторые могут это услышать, сказать, вот все опять бодипозитив, значит, сейчас все, что мне можно жреть, не хочу жреть, не хочу быть жирной, не хочу быть обросшей, я буду красивой. Но фишка в том, что не так важно, как выглядит мое тело. Потому что мое тело прежде всего должно быть функциональным. Оно не создано для того, чтобы радовать глаз. Это осознание приходит только тогда, когда ты начинаешь терять функциональность. У меня были проблемы с позвоночником, и в результате неправильного, абсолютно неправильного лечения еще один камень в адрес российских врачей. Я начала очень сильно хромать. Я хромала где-то 8 месяцев, наверное. Мне там, я с первой работы ушла, собственно, по этой теме, потому что не могла сидеть. Я не могла стоять, я не могла сидеть, я не могла лежать. У меня было 2 грыжи, они были какие-то не очень удачные. Еще это наложилось там на перекос таза, и на то, что мне начали неправильно лечить. У меня началось воспаление тазобедренного сустава. Все было супер не здорово. А я еще привыкла к активному образу жизни, то есть понятно, что я себя позиционировала через спорт. Я в этом ничего плохого не видела ровно до момента, когда у меня не нашли 2 грыжи. И, собственно, началась вот эта вся канитель со спиной. Во-первых, меня это тогда очень сильно выбило. Я как будто бы потеряла свою ценность. Это во-первых. Во-вторых, когда у тебя болит спина, и вообще, когда у тебя что-то постоянно 24 часа в сутки болит, и ты не можешь лежать тупо банально на спине, а начинаешь ценить способность своего тела восстанавливаться. Потому что когда я перестала хромать, мне кажется, это был один из, наверное, лучших дней в моей жизни, потому что я поняла, что должно делать тело. Тело должно тебя носить. У меня, я помню, на меня вот это осознание упало прям. Мне нужно было, в общем, подняться по лестнице, там переход подземный. И я встала за бабушкой, которая тоже очень сильно хромала. И я за ней. Я понимаю, что я не могу обогнать эту бабушку. Люди вокруг ходят с бешеной скоростью. И я смотрела на них, я на этой лестнице провела, наверное, 3 минуты, потому что я тупо не могла подняться. И я поняла, что люди просто не ценят этого всего. И вот когда я начала, грубо говоря, ценить свою ногу и то, что она может не причинять боль, мы по презумпции, да, у нас есть такая, что мое тело не причиняет мне боль. Я могу причинять боль своему телу, мое тело мне боль не может причинять. И этого ощущения симбиоза нет вот ровно до тех пор, пока ты не теряешь одну из ключевых функций. Безусловно, пока ты через этот опыт не пройдешь, это осознание не придет. Но можно об этом постоянно думать, что в старости ты будешь благодарен, ты не будешь вспоминать, какой размер у тебя была задница. Ты не будешь вспоминать, влез ты в эти джинсы или нет. Ты будешь вспоминать, что ты быстро ходил. А в старости такого уже не будет. Ну, как бы, и зачем это все?
Но вот насчет спорта я хотела добавить. У меня абсолютно такая ситуация. Я себя позиционирую через зал, через спорт. И каждый раз, когда... Вот опять же, я очень часто болею по психосоматическим каким-то причинам. То есть у меня что-то не получается. Я где-то там не долечилась, где-то забила, где-то подзаболевала и пошла в зал. Все, я могу там слечь на неделю, на две. Каждый раз эта ситуация меня абсолютно выбивает из колеи, потому что, особенно когда, допустим, пьешь антибиотики, то есть ты уже себя отлично чувствуешь, но тебе нельзя в зал, и как минимум еще неделю тебе нельзя в зал, и ты сидишь дома, и ты понимаешь, что зачем это все, зачем эта жизнь, потому что ты абсолютно привыкаешь, ты подсаживаешься на этот уровень дофамина, который каждый раз приходит с новым занятием, и когда ты остаешься без этого, ты сидишь и ты вообще не понимаешь, о чем смысл жизни, а что со мной вообще, ну, то есть, а куда я иду, и такие мысли появляются, и я хотела вот тоже поговорить о том, что очень часто расстройство пищевого поведения в итоге выливается в такую вот именно неадекватную увлеченность спортом.
Это орторексия, да.
Да, то есть даже термин для этого есть.
Да, есть орторексия, либо орторексия. Я почему-то не посмотрела, как это произносится. По-моему, это оно не входит там, в международную классификацию болезней, насколько я знаю, но такой термин в психиатрии существует. Он действительно очень часто сопутствует расстройству пищевого поведения. Занятие спортом — это, пожалуй, единственная активность, которая не обесценивается в обществе. Ты точно знаешь, что ты что-то сделал правильно. Ты вот эти 1.5-2 часа провел с пользой для себя. И вот эта уверенность в том, что ты сделал что-то полезное, она особенно для тревожных людей абсолютно вот, ну, вот аддиктив, она прямо вызывает зависимость, потому что это твой единственный островок спокойствия, где у тебя нет постоянных пожирающих мыслей о том, что, наверное, вот тут я сделал неправильно, а зачем я это вообще делаю? А здесь ты занимаешься спортом, ты, во-первых, наедине с собой. Вот это мероприятие, где ты себя сравниваешь с кем-то другим, оно достаточно быстро вымывается, потому что интенсивность тренировки, как правило, достаточно высокая, ты не обращаешь внимания на других. Люди отказываются верить в перетренированность, да, она действительно случается. Люди отказываются верить в то, что человек, который не занимается спортом, он, в принципе, по ценности, грубо говоря, не уступает человеку, который занимается
спортом. Да, вот это большая проблема, потому что когда ты начинаешь интенсивно заниматься, для тебя люди, которые вообще не занимаются, выглядят какими-то абсолютно ленивыми, абсолютно не стремящимися ни к чему в жизни такими. Хотя, по сути, это не так. Человеку может быть миллион различных интересов, целей, просто вот спорт не, ну, не его.
Дело в том, что самодостаточный человек, он знает, что он не гонится за чужой похвалой, он понимает, что он сам по себе большая ценность.
Да.
Это можно повторять как мантру. Я сам по себе очень ценный человек. Я очень ценный. У меня есть ценность. Но есть очень много вещей, которые мы повторяем, при этом не понимая, да, вот сути, не прочувствовав. Потому что, когда я говорю, нужно любить себя. Из всех книг, и там из любого динамика вот это несётся.
Вот для меня это самая такая больная фраза. Надо любить себя. Когда же ты уже полюбишь себя? И ты сидишь уже, и ты понимаешь, что вот с кем бы ты ни общался, от любого вот это вот «полюби себя». Особенно кто постарше и блогеры.
В самой фразе «полюби себя» нет ничего плохого. Просто ее нужно в какой-то момент прочувствовать, как бы что это означает. Попробуйте посмотреть на это со стороны самосострадания. Когда тебе плохо, попробуй себе помочь. Попробуй не бить себя палками, поднимайся, скотина, там, что вот, почему ты такой ленивый, почему ты такой отвратительный. Можно попробовать зайти на это со стороны, как бы я общался со своим лучшим другом. То есть это такой известный пример, что чтобы убрать негативный внутренний монолог, нужно попробовать переключиться, как бы, а что бы, если бы на месте меня сейчас был мой лучший друг, или была бы моя мама, мой ребенок, моя дочь, вымышленная дочь, любой предмет, если бы это был котенок. Как бы я себя вел. То есть что-то, что пробуждает в тебе реально теплые чувства. Представить, что вот то, что испытываешь ты, испытывает этот субъект. И попытаться разговаривать с ним так, как будто бы это реально его проблема. Просто перенести это на себя. И это очень полезная практика. Есть очень хороший мой друг, он причем парень, у которого явно начались в какой-то момент проблемы с режимом питания. Он просто в какой-то момент решил перестать есть, потому что он решил похудеть. Все было очень плохо, все было радикально плохо. Он за год похудел на 15 килограмм, вроде как, вау, да, классно, ты стал очень хорошо выглядеть. Но я видела, что это невменяемо абсолютно. Тут же еще вопрос, что у любого человека бывают срывы. То есть вот этот образ идеальной анорексички, которая постоянно ничего не ест, это неправда. На самом деле у любого человека бывают срывы, и вопрос в том, как ты с этими пищевыми срывами как-то себя потом за них наказываешь.
И вообще ничего на эту тему в интернете нет. То есть есть там пара каких-то хилых статейчек про то, что типа какой-нибудь там Woman.ru, ну если у вас срыв, то, наверное, просто забейте, и с завтрашнего дня просто питайтесь как обычно, все наладится, все устаканится, но когда люди пишут это, они не понимают, что ты там
в истерике.
В истерике, что ты съел, там, не знаю, 5000 калорий.
А знаешь, какой ответ на самом деле на любой срыв? Любой срыв, вообще любой. Это значит, что тот образ жизни, который ты ведешь, он неправильный. Называется unsustainable в английском, что это вот это sustainable, трудно переводимый на русский, но суть в том, что ты не можешь,
да.
Ты не можешь это вести долгое время.
Это неустойчиво, это неустойчиво.
Да, вот он, вот даже не то, что он неустойчивый, а то, что ты не сможешь жить в таком режиме 5 лет, ты не сможешь жить в таком режиме 10 лет.
Возможно, даже и месяц не сможешь.
Возможно, и месяц, да, там вот, ну, зависит от того, насколько сильно ты себя привык прессовать, ну, вот, скажем честно. Если у человека случаются срывы, допустим, он начинает жутко прокрастинировать, да, это тоже как одна из разновидностей срывов, когда ты там сутки не можешь вылезти из телефона, просто скроллишь ленту.
Или уже из дома не можешь вылезти не два
можешь,
дня.
Да, не можешь выйти из дома. Просто значит, что нужно иметь в виду, что ты так еще год не протянешь. Возможно, протянешь, но на уровне твоей жизни это все равно начнет сказываться все больше, больше и больше. И вот про этот изначальный триггер я просто что хотела сказать. Вот, ну, да, вот этот вот мой знакомый, который на 20 килограмм похудел, 15. Я с ним в какой-то момент начала разговор о том, что ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Он говорит, чтобы похудеть. Я говорю, это никогда не ответ. Чтобы похудеть, это не ответ.
Это не цель.
Это вообще никогда не цель. И у каждого эта цель очень...
глубоко это может быть спрятано.
Да, очень глубокий, очень такой нежный клубочек, который ты боишься всем показывать.
Который ты, возможно, сам не осознаешь. То есть ты сам как бы не соприкасаешься с этим внутренним «я», который этот ответ скрывает. Да.
И это у всех Это разное может быть. Это может быть тревожное расстройство, там попытка, не обязательно расстройство, там просто тревожность, да, какие-то черты, и попытка урегулировать свою жизнь, избавить ее от тревожности. Это может быть попытка заставить людей себя любить и попытка повысить свою собственную ценность в своих глазах, в чужих глазах.
Бегством от такой травмы, да, от вот этого обиженного ребенка, которому страшно, может быть именно заедание. То есть еда как твой щит от внешнего мира, от вот каких-то вещей, которые ты не хочешь осознавать, ты не хочешь о них думать, ты не хочешь соприкасаться своим реальным «я», и ты начинаешь вот едой, мыслями о еде пытаться вот это все как-то от себя оттянуть. То есть ты пытаешься выстроить между собой внешним и собой внутренним, выстроить вот эту вот плотину из мысли о еде, из заедания и диеты, всего остального.
Это любое компульсивное поведение, на самом деле, так развивается, потому что есть что-то, от чего ты бежишь, что-то, что ты заглушаешь. Вот кажется, что расстройство пищевого поведения, оно вот из всего спектра, да, если брать, вот, я произнесу название, расстройство пищевого поведения, депрессивное расстройство, тревожное расстройство, пограничное расстройство личности, биполярное аффективное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство. Вот из этого всего расстройство пищевого поведения, во-первых, все сразу понимают, о чем там речь, да, там, кроме, ну, пограничное расстройство личности, там разбираться надо, да, что это такое. А, еще шизофрения. Ну, то есть вот из этого спектра кажется, что вот расстройство пищевого поведения — это вот то, что, ну, ты тут сам разберешься, с шизофренией ты вряд ли сам разберешься. А вот тут, типа, малец, давай пробуй сам. Никогда не надо заигрывать со своим психическим здоровьем. Никогда не заигрывайте со своей кукушкой. Вы никогда не знаете, когда, как далеко она улетит, потому что это вне сферы контроля человека. Когда мое депрессивное расстройство или биполярное расстройство, неуточненное, под контролем, никаких проблем у меня нет вообще с приемом пищи. Я не считаю калории. Я не... Ничего не происходит, все нормально. А у меня в основном... то есть мне очень помогают антидепрессанты. Прям безумно помогают. И вот я сначала начала лечить тревожное расстройство. Мне выписали там анксиолитики. Это там новое название транквилизаторов. У меня буквально же на следующий день... А тут так получилось из-за стечения многих обстоятельств, что я сейчас не могу принимать антидепрессанты, у меня на них очень странный побочный эффект, и мне выписали там другой тип, нормативники называются. У меня начался такой побочный эффект. Мне хотелось орать, бегать, резать себя, умереть, потом я смеялась, потом я плакала. Это все буквально было на прошлой неделе, вот от одной таблетки. И я поняла, насколько это хрупкая вещь — психическое здоровье. Потому что один день ты там сидишь и думаешь, что вот, в принципе, да, у тебя есть проблема, но жизнь-то в целом хороша. Ну, жизнь реально в целом хороша, и ничего такого странного не происходит. Да, вполне у себя нормально. У меня ляжки, в принципе, выгляжу я нормально. На следующий день ты просыпаешься в абсолютно каком-то бешеном состоянии. И я посмотрела на себя в зеркало, и я поняла, что я ненавижу свое тело. Я не могу в нем жить. Я какая-то жутко жирная, я не могу, до чего я себя распустила. Ну, наверное, не так важно, сколько килограмм сейчас выгляжу. Да, вешу, ну как, то есть у меня нормальный вес сейчас. Я головой это понимаю. Спасибо. Я головой это понимаю, но я не могу это прочувствовать опять. То есть вот это ощущение комфорта в своем теле меня опять из него выбило.
Это такое шаткое состояние, вот это ощущение комфортно в своем теле. Блин, это вот такая моя большая проблема тоже, потому что у меня, конечно, никогда не было депрессивных расстройств, к счастью, да, меня это миновало пока что. Я надеюсь, что никогда этого не произойдет со мной. Но вот это ощущение комфорта в своем теле, оно реально очень шаткая вещь. То есть ты его ловишь, ты балансируешь, и потом что-то в жизни происходит, тебя это просто выбивает, и ты смотришь на себя в зеркало, тебе кажется, что ты абсолютно ужасен. И самое главное, что огромное количество девочек даже вокруг меня живут с такой же проблемой. То есть они, не знаю, что-то не получается, экзамен завалил, еще что-то. Они по какой-то причине их выбивает, и они приходят домой и неделю едят, просто едят до тошноты. И потом смотрят на себя в зеркало, у них там прыщи по всему телу, они плюс 10 килограмм, они себя ненавидят, и нигде не написано, что делать с этой ситуацией. Вот, ну, в учебниках об этом не пишут, родители об этом не рассказывают, в школе тебя тоже этому не научат. И это вот очень большой вопрос, то есть вот что делать с тем, что что-то тебя выбило, ты начинаешь есть, так как это для тебя самый единственный выход из этой ситуации. Ты не можешь себя остановить. Ты просто ешь все, что видишь. Ты уже даже не чувствуешь вкус пищи. И ты просто потом смотришь на себя в зеркало, ты себя ненавидишь, и ты не знаешь, куда себя деть. Особенно если в этой ситуации ты еще болеешь, у тебя начинают какие-то гормональные проблемы, тебе там нельзя в зал, и вся твоя жизнь, она просто вот так вот рушится. Во-первых, очень важно вот иметь проводников, то есть иметь людей рядом, которым ты знаешь, что ты можешь к ним обратиться, если какая-то такая ситуация с тобой происходит. То есть чувствовать, если это начинается, если ты начинаешь бесконтрольно есть, если ты там не можешь заставить себя выйти из дома, не можешь, смотришь там по два сериала в неделю, то это для тебя должен быть звонок, что тебе нужно обратиться либо к психологу, с которым ты уже работал, либо это может быть подруга, которая имеет схожие проблемы, у которой есть какая-то подкованность, либо это может быть твой тренер, если вы в близких отношениях. Да. То есть кто-то, кто тебя будет из этой ситуации хотя бы по ниточке, по шажочку вытягивать, и который будет с тобой разговаривать.
Под отвратительную фразу скажу, сейчас готовься. Но этим человеком должна быть ты. Если есть попытки заесть проблему, если есть компульсивное переедание, нужно идти и приходить к специалисту, рассказывать эту проблему. И вот в 90% случаев история не будет ограничиваться тем, что да, вот тем, что это просто про еду. Вы куда-то копнете глубже, и вот только тогда, 99, возможно...
я бы сказала. Ну... Это вообще не про еду. Вот. Мне очень понравилась формулировка, я читала статью достаточно давно. Там было про то, что еда равно движение, еда равно удовольствие, когда ты там смакуешь каждый кусочек и получаешь кайф. И еда — таблетка. То есть еда, mm-hmm. которую ты закрываешь, вот эту боль, вот этот монолог свой, многие смеются, ха-ха, типа, если ты поняла, что там ты сейчас расстанешься своим парнем, беги скорее в магазин, покупай себе пиццу и мороженое, и это типа нормально, то есть mm-hmm. люди yeah. считают, что это абсолютно нормально, когда ты просто там, у тебя что-то произошло, ты идешь, объедаешься, идешь там, берешь бочку мороженого Baskin Robbins и уплетаешь его за обе щеки, и во многих сериалах, фильмах все это показывается в очень красочно.
Постоянно, да,
не заедали, только, там, очень да. много в каких в сериалах любая девушка, у которой что-то происходит, она изображается как такая плачущая с потекшей тушью, и обязательно рядом с ней стоит бочка мороженого. И мы как бы привыкаем к тому, что это норм. Типа ты заслуживаешь бочку мороженого, если у тебя что-то плохое случилось. Но нет, ребята, это не норм. Типа, да, это не значит, что тебе нельзя, да, если тебе хочется, ну, как бы другой вопрос, зачем? То есть почему ты это делаешь? Почему ты хочешь уйти в еду, от чего ты бежишь?
Тут же еще проблема в том, что еда — это вещь, которую ты не можешь избежать. Потому что...
Она везде.
Она везде. И она постоянно, и ты постоянно в течение дня сталкиваешься с этой мыслью, что тебе нужно есть. И ты каждый раз делаешь какой-то выбор. Там есть, не есть, сколько есть, что это. И это все превращает медленно, да, всю ситуацию вот в ад какой-то. И ты сейчас сказала про, да, переедание. Я вспомнила резко, что вообще переедание и self-harm, ну, то есть когда люди, да, там, самоповреждение, когда люди себя режут, там, или приклеивают к себе скотч и отклеивают, бьют себя ремнем и так далее, это тоже разновидность компульсивного, да, такого поведения. И у него, у этого всего одна природа.
Стало что-то. И самое главное, друг к другу они относятся так же.
Это
то есть,
вопрос
если...
воспитанности в целом. И так-то.
Но
ещё,
это не
кстати.
Только про воспитанность, это именно вот про восприятие себя, потому что у меня тоже был такой момент, когда я сама с каким-то своим знакомым начинала намекать, что блин, что-то ты растолстела немножко, как-то вот что-то с тобой не так. И потом я поняла, что это абсолютно неправильно, потому что, да, иногда, ну вот лично мне помогало, то есть я как-то брала себя в руки, такая, ой, да, что-то я правда располнела, и мне это помогало. Но вместе с тем мне это приносило очень большую боль и очень какое-то такое выбивание, то есть меня это абсолютно выбивало из колеи. И в этот момент... Если ты видишь человека, и первая твоя мысль — это «Ой, что-то ты поправился, надо, наверное, этому человеку сказать, что он потолстел, сказать, что он там пожирнел, опух, отек, что у него там синяки под глазами», это очень такой большой звонок того, что у вас что-то не так с восприятием себя, и это просто такое отражение, то есть это вы сами отражаете свои проблемы на других людях. Да, может быть, человек там набрал чуть-чуть, но с кем не бывает, возможно, ему так комфортно, и он вообще не видит в этом никакой проблемы. Вообще, в целом, эти слова «ты похудела» — это у нас в России
комплимент.
это звучит от всего. То есть даже если ты просто... Люди иногда хотят друг другу что-то приятное сказать, у них первое... Ой, что-то ты всхуднула. Да. И иногда это настолько наигранно, потому что ты знаешь, что ты не похудела. И люди такие, ой, что-то с тобой не так, что-то изменилось. Ты схуднул, что ли? То есть такое ощущение, как будто... Блин, если ты похудела, то ты автоматически становишься красивее, лучше.
А у меня внутренняя истерика сейчас начинается, я думаю, даже обратно поправлюсь. Как... То есть, в смысле, какая вообще разница? Да, вот у нас с тобой разговор, получается, даже не то, что про расстройство пищевого поведения, а про то, что под «не». Потому что вот честно про расстройство пищевого поведения рассказать по большому счету
нечего. Нечего. Ну, не то, что нечего, но можно рассказать о том, кто как худел, кто как срывался.
Анорексия — это ты не ешь, компульсивное переедание — это вот... как Саша сказал, ну, это постоянно ешь, булимия — это ты вызываешь у себя рвоту. Очень важный момент, который я забыла сначала упомянуть, что расстройство пищевого поведения — это не то, как выглядит человек. Человек может иметь абсолютно адекватный индекс массы тела, да, вот этот ЭМТ, но при этом, то есть, ему все равно можно будет смело диагностировать, да, там, расстройство пищевого поведения. Они, кстати, бывают разные. Есть очень интересное расстройство, когда человек не может ничего есть, кроме определенного типа пищи. Тоже бывает, вот переклинивает. У меня был какой-то такой момент, я могла есть только творог. Не потому что это полезно, просто я вообще ничего другого не могла есть. Ну, то есть, вот психологически такой зато. Бывает. То есть, в состоянии стресса это все равно выплывает.
Если вам понравилось, пишите нам комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск.